Куалином мне было трудно не заинтересоваться. Не случись известные события 17-го года, его имя сейчас бы было знаменитым на берегах Невы. Этот сверхдеятельный итальянец чуть менее века назад предпринял колоссальное дело. Начал застраивать пустынный прежде остров Голодай, пригласив лучших петербургских архитекторов той поры. Газеты сулили этому огромному кварталу с названием «Новый Петербург», по сути дела городу-спутнику, будущее русского Манхэттена. Но Манхэттен не вышел, и о Рикардо Гуалино в Петербурге, ставшем Ленинградом, благополучно забыли. Я собирал о нем материалы, подбирал литературу и вот дождался. Теперь вышла целая монография в 270 страниц, и речь, вероятно, может идти уже только о рецензии. Жизнедеятельность Рикардо Гуалино скрупулезно описал туринский следователь Клаудио Бермонт, назвавший свою книгу, без претензий на фантазию, «Рикардо Гуалино. Финансист и предприниматель». В самом деле, несколько странно, что такой книги прежде не было. Гуалино, вне сомнения, одна из ярчайших фигур итальянского бизнеса прошлого века. Финансист, предприниматель, но и меценат, чуткий коллекционер, кинопродюсер, поэт и прозаик. Миллионером он стал в 30 лет, что в старой Европе случается нечасто. Уроженец пьемонтского городка Бьелла, сначала скромный адвокат в Генуе, он обратил свое внимание на Восточную Европу и на Россию. С приключениями, объехав Буковину, Подолье, Поволжье и Каспий, он создал компанию «Румынские леса», свою первую компанию из многих последующих. Гуалино всегда метил высоко и пригласил в компаньоны Остина Чемберлена, в прошлом министра финансов Великобритании. В 1908 году он купил на территории Российской империи на Волыни имение Листвин в 23 тысячи гектар. Зачем ему понадобились эти гектары? А там росли дубовые леса, которые Гуалино и компаньоны принялись с энтузиазмом рубить и продавать в Европе. Так туринец сколотил свой первый большой капитал, быстро пущенный в оборот. Он протянул в Листвин ветку железной дороги, построил там больницу, школу. Родившуюся тогда дочь он называет несколько преждевременно в честь своего русского владения – Листвина, не предполагая, что его Листвин лет через 10 будет у него отобран самым грубым образом. Элегантный владелец фирмы «Румынские леса», продававший леса русские, обучившись светским манерам, выстроил на вырученные деньги под Турином замок в стиле Возрождения, который декорировал картинами, предметами античного искусства. Но захолустная Волынь и имение Листвин не могли долго удержать воображение предпринимателя, и он стал все чаще и чаще поглядывать в сторону Петербурга. Поначалу он примеривал силы. Его имя встречается среди основателей итало-русской торговой палаты в Петербурге. Вскоре итальянец нашел нужную точку – остров Голодай. Этот остров на севере Васильевского, отделенный рекой Смоленкой, после революции назвали островом декабристов. Там нашли гроб с останками офицеров, подумали, что декабристы переименовали остров. Это оказалось неверным, но название осталось. В конце 19 века огромную часть Голодая купил некий Герасим Шалит, основавший общество «Новый Петербург». Он выпустил акции, построил один дом и разорился. Фамилия Шалит, конечно, дала пищу многим зубоскальским фельетонам. Шалит, как вспоминал в своих мемуарах Гуалино, был типом странным. Несмотря на банкротство, он не хотел продавать землю, убежденный, что рано или поздно новому Петербургу быть. Итальянец пустил в ход все свое обаяние, чтобы выкупить у Шалита Голодай. Это удалось. Вот что он пишет о своем проекте. «Ни одно другое коммерческое начинание не было для меня столь заманчивым. Создать город, воздвигнуть за несколько лет дороги, кишащие людьми, залитые светом, соорудить десятки зданий, одним словом, создать жизнь там, где прежде было безмолвие. Мой Эльдорадо», так ласково называл итальянец в те годы Петербург. Строить новый Петербург стали в 1911 году. Для дела Гуалино привлек самых знаменитых зодчих – Федора Лидволя, обрусевшего шведа, и Ивана Фомина. Их совместный проект стал гимном петербургского неоклассицизма. Архитекторы создали на бумаге величественный образ Северного Рима, вероятно, уже четвертого Рима, раз Москва была третьим. В Новый Петербург предполагалось поселить 500 000 человек. Дело шло, как всегда у Гуалина, лихорадочно. Сначала надо было поднять уровень почвы, подверженной затоплениям. Стали строить дома, переделывать то немного, что осталось от Шалита. В 14 году в Новый Петербург притянули трамвайную линию. Искусствовед Георгий Лукомский писал очень оптимистично. В эту чистую светлую часть города устремятся зажиточные классы петербургского населения. Однако надвигалась первая гроза – война. Одним из последних поездов вместе с другом и земляком-скульптором Пьетро Каноникой, я о нем недавно рассказывал, Гуалина уехал в Европу. В зданиях Нового Петербурга, теперь переименованного в Новый Петроград, разместились военные госпитали. Гуалина, заморозив строительство, продолжил, однако, двигать дела. 24 октября 1917 года, в день штурма Зимнего, городская дума еще утверждала какие-то новые его чертежи и сметы. На следующий день мир обошла новость о советской власти, и Гуалину пришлось, не сразу, но расстаться со своим Эльдорадо. Новому Петербургу оказалось быть пусто. Национализированные земли частично застраивал тот же Лидваль, но не докончил, уехав на родину предков. Когда 20 лет тому назад я первый раз попал за границу, в Швецию, мне довелось встретиться в Стокгольме с его дочерью, Ингрид Лидваль, и опубликовать на русском ее воспоминания, в том числе и о работе отца на острове Голодай. Для Рикарда Гуалина город на Неве навсегда остался как воспоминание о неблагосклонности судьбы. Дела его пошатнулись, но Гуалина устоял. Почуяв великое будущее синтетики, он основал в Италии концерн по производству вискозы. Либерал независимых взглядов, он был неприятен пришедшему к власти Муссолини, и в 1931 году Гуалина арестовали по обвинению в финансовых махинациях. В тюрьму сажать не решились, но выслали в ссылку на чудный остров Липари, близ северных берегов Сицилии. Там Гуалина вспомнил о своих литературных начинаниях, сочинил роман «Ураганы», написал воспоминания «Фрагменты жизни». Опубликовал все это, несмотря на статус ссыльного. После падения фашизма он вернулся домой, продолжив свою финансовую и прочую деятельность. Особо много сил он посвятил поискам своей коллекции картин, конфискованной режимом Муссолини. Собрав ее заново, он подарил ее родному городу, и теперь посетитель Туринской картинной галереи может осмотреть целую анфиладу с вывеской «Дарение Рикардо Гуалина». Он скончался в 64 году на своей флорентийской вилле в преклонном возрасте.
Рикардо Гуалина и его проекты